Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Тысячная встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня, Бог даст, дочитаем книгу пророка Оси. Мы подходим к 11 главе этой книги. Я говорил о том, что разделение на главы здесь в разных переводах может быть несколько разным. Давайте начнем читать 11 главу. «На заре погибнет царь Израилев». И в прошлый раз я уже отметил, что эта часть, скорее всего, относится к 10 главе. И читаем дальше. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Мы об этом тоже уже с вами беседовали в прошлый раз. И здесь мы видим, как Божие Слово, Ветхий Завет, относится к будущему. Да, это говорится непосредственно о народе. Однако Господь Иисус Христос отождествлялся с этим народом. «Когда Израиль был младенцем, я возлюбил его». И поскольку Бог возлюбил его, Он вывел Израиль из Египта. Не потому, что Израиль имел какие-то особые способности или особые преимущества или особые заслуги. Нет, конечно, ничего подобного. Простое объяснение. «Я возлюбил его». И также Бог вывел своего сына из Египта. И это относится ко Христу. И Господь Иисус Христос также отождествил себя со своим народом. Он пошел на смерть, и Бог вывел его из места безопасности, как говорится, в самый поток жизни. И сделал он это для того, чтобы Иисус показал Божью любовь, умерев на Голгофском кресте. Дать людям искупление, основу для прощения грехов человека – вот в чем была миссия Иисуса Христа на этой земле. Он вышел из безопасности Египта для того, чтобы пойти на крест, для того, чтобы пройти смерть, для того, чтобы воскреснуть ради нас с вами. Читаем дальше второй стих. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам». Бог привел этих людей в землю обетованную, а первоначальных жителей земли выгнал, потому что они поклонялись Ваалу. Но теперь и эти люди, Божий народ, тоже стали поклоняться Ваалу и делать идолы. Читаем третий стих. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их». Бог готов был их благословить, и Бог их благословлял самыми разными способами. Он надеялся таким образом мягко привести их к себе. И дальше мы переходим к четвертому стиху. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Понимаете, Бог не заставлял их служить Ему. И Бог вам тоже сегодня не будет навязываться. Многие говорят, ну почему Бог не ворвется в наш мир сегодня? Почему Бог не придет вот просто так, прямо сейчас, и не установит свои порядки? Бога обвиняют в том, что Он не делает одно, другое, третье, то, что нам кажется правильным. Я не знаю и не могу вам сказать, почему Бог чего-то не делает. В конце концов, Он Бог, а я всего лишь творение, и мне не хватает ни информации, ни понимания, ни мудрости, ни милости, ни праведности. Но я знаю одно – Бог вас никогда не будет заставлять. Единственные узы, в которые Он вас заключит – это узы любви. И никаких других просто не будет. Он не будет нас толкать, не будет заставлять, не будет принуждать. Он взывает к нам лишь на одном основании. И взывает он таким образом и к вам, и ко мне. Бог не будет совершать насилие над вами. Он сотряс небеса и землю, и даже сотряс ад, чтобы прийти к нам. И он стоит перед дверью вашего сердца и мягко стучит, нежно стучит. И говорит: «Се, стою у двери и стучу». Он не выломает эту дверь, не выломает замок. Открыть ему – это ваше дело, ваш выбор. Ответить любовью на его любовь. Но знаете что? Его любовь – это сильнейший из всех мотиваторов, сильнейший из всех аргументов. Иисус строит свое царство не на силе, а на любви. И этой любовью он взывает к вам сегодня. Таков его призыв. И никакого другого способа у него нет. Да, он будет вас судить, однако он будет привлекать вас к себе только любовью. Именно любовь становится мощнейшим призывом, который только можно себе представить, призывом, который только можно себе услышать. Бог любит тебя. Вот главный мотиватор для покаяния и главный мотиватор для христианской жизни. Читаем 5 стих. «Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». Израильтяне обратились за помощью к Египту, а потом поняли, что Египет на самом деле их враг. После этого они пришли за помощью в Ассирию. Но Бог сказал, что Ассирия им не только не поможет, но и поработит их. Ассирия станет их царем. Именно в Ассирию Бог отправит израильтян, Северное царство, в плен. Они бросались от одного государства к другому. Они искали помощи где угодно, вместо того, чтобы обратиться к Богу. Читаем дальше 6-7 стихи. «И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закостенел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Здесь во второй раз в этой главе используется слово «отпасть». Помните образ телицы, которая упирается передними копытами, потому что не хочет идти вперед? И в результате она откатывается назад. Вот и отпадение – это упрямый отказ слушать Бога и слушаться Его. Читаем дальше, 8 стих. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город». Такое ощущение, что Бог в отчаянии. У него серьезнейшая дилемма, которую ему нужно решить. Бог не хочет их отдавать. Бог любит их. Однако по причине их греха он должен их судить. «Как я избавлю тебя, Израиль?» У Бога нет иного способа избавить нас, кроме как смертью Иисуса Христа. У вас могут быть на этот счет свои собственные соображения, но у Бога других способов просто не существует. И он говорит в этой книге: «Я единственный Спаситель». В этом стихе упоминаются также города, которые Бог осудил вместе с Содомом и Гоморой. Бог говорит: «Я не хочу вас вот так судить». Но Богу пришлось судить их. Даже при том, что сердце его повернулось или содрогнулось, и жалость его возгорелась. И вот получается, что суд, свершившийся над ними, был куда меньше, чем то, что им причиталось. Почему? Потому что Бог решил сохранить Ефрем вместо того, чтобы его сокрушить. Да, друзья, будет Божий суд, и он суров. Однако и в этом суде проявляется Божья милость. Читаем еще раз 9 стих. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святый, я не войду в город». Он имеет право судить по всей строгости, но он говорит «я святый», и он также милует. Знаете, нам порою кажется, что мы кузнецы собственного счастья. Однако Бог нам напоминает, что это Он – властитель. Он никому не подчинен. Он никому не подотчетен. У Него нет совета директоров или совета попечителей. Никто Его на эту должность Бога не выбирал и не назначал. Он делает ровно то, что хочет. Если вам не нравится то, что делает Бог, то вам же хуже, потому что Он вам не подотчетен. Он не будет слушать ваших претензий, вашей критики. Иногда спрашивают, ну почему Бог так поступает? Я не знаю. Бог делает много такого, чего я не понимаю. Но Он Бог и передо мною, и перед вами. Он уж точно не отчитывается. Читаем 10 стих. «Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада». Бог намерен судить. Это будет суд над всеми народами, в том числе и над народами Запада. Имеется в виду Запад по отношению к Израилю. Я напомню, что именно от Израиля тогда отсчитывались географические направления. Читаем 11 и 12 стихи. «Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби. И вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». В Иудее, Южном царстве, еще должно было быть несколько благочестивых царей. Но на севере благочестивых царей в принципе не было. Северяне окружили себя ложью, по сути, оболгав самого Бога. Понимаете, одурачить можно кого угодно. Сегодня можно дурачить всех, но Бога не проведешь. Он знает все, и когда-то Он будет судить по истине. А теперь читаем 12 главу, 1 стих. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Восточный ветер исходит из раскаленной Аравийской пустыни. Он проносится по израильской земле, и можно подумать, что попал куда-то совсем не туда. И вот Бог говорит, что ассирийцы пронесутся по этой земле именно как пустынный восточный ветер. И это после того, как Израиль будет искать заступничество то у Египта, то у Ассирии. Читаем дальше 2 и 3 стихи. «Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом». Тут зачастую задают вопрос, почему Бог написал в своем слове, что еще в утробе матери Иаков запинал своего брата Исава, в других переводах «ухватился за ногу Исава». И вот я думаю, что сегодня в современности это становится куда более понятным. Медицина и психология утверждают, что формирование характера человека начинается еще в материнской утробе, в то же время, что и формирование нашего тела. И вот Иаков уже в утробе показал, он хочет родиться первым, но Исав его опередил. Иакову действительно очень хотелось любыми способами обрести первенство. Это было в его сердце с самого начала. И вот Иаков боролся еще со своего рождения. Но пришло время, когда Бог его, уже взрослого, наконец поборол, чтобы взять этого человека в свои руки. и чтобы потом благословить его». Эта мысль продолжается дальше в 4 стихе. «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». Но почему же Иаков превозмог? Он что, лучше умел бороться? Вот среди современных борцов он что, стал бы чемпионом? Нет, конечно. Бог его положил на лопатки. Однако он, Иаков, все-таки победил. Знаете, каким образом? Он победил, сдавшись Богу. И вы можете бороться с Богом сколько угодно, но вы не сможете его победить, пока не сдадитесь ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 5 стих. «А Господь есть Бог Саваоф, сущий, или Яхве, имя Его». У меня сейчас нет времени подробно этот стих комментировать, однако здесь перед нами чрезвычайно важная истина. Сущий Яхве, Его имя. Тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто будет. Тот, чье главное свойство – существовать и во времени, и вне времени. Читаем 6 стих. «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Бог открыл им свое имя – Яхве, Господь, Сущий, чтобы они помнили его. Он говорит: «Вы всегда узнаете меня по имени. Я Яхве, живой, сущий Бог». Именно поэтому не нужны ни жертвенник, ни идолы. Но этим людям на практике нужно было подтвердить свое покаяние. Ведь только придя к живому Богу, можно увидеть, как соединяются милость и справедливость. Читаем дальше 7 стих. «Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать». Слово «хананеянин» можно переводить и как «купец». И весь этот стих может иметь и такой смысл. «Он купец, и весы обманщика в руке своей он подавляет». Эти люди были нечестны в бизнесе, и это также было мерзко перед Богом. Читаем 8 стих. «И Ефрем говорит: однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Эти люди уверены, что у них все в шоколаде. Им казалось, что они благословлены Богом, и любая ревизия с их точки зрения должна была бы это подтвердить. Читаем 9 стих. «А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в одни праздника». Бог говорит: «Я еще не завершил свое дело с вами. Я вас не брошу, я вас не отрину». Читаем 10 стих. «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закололи в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля». Понимаете, Галаад должен был стать местом благоухания, местом, где делают бальзам. Однако на практике он оказался местом греха. Читаем сразу 14 стих. «Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Никакая похвальба, никакая собственная безбожная гордость здесь не поможет. А теперь сразу переходим к 13 главе. «Израиль будет судим уже сейчас». Об этом, собственно, здесь и говорится. Ну а дальше, в 14-й, заключительной главе книги, о том, что Израиль будет спасен в будущем. Бог его не оставил. Сейчас суд, но в будущем спасение. Итак, 13 глава, 1 стих. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. Когда Израиль служил живому Богу, Бог возвеличил его. Но когда он начал поклоняться Ваалу, он умер. И не только он умер и был выселен из земли. Умерла вся земля. Я полагаю, что она так и не возродилась. Да, ее возделывают, и в современном Израиле есть немало удивительного. Но есть также и твердая, жесткая, сухая, я бы даже сказал, жестокая земля пустыни. Читаем дальше второй стих. «И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям, целуйте тельцов». Да, друзья, это ведь была форма поклонения. Они целуют этих золотых тельцов. Сегодня немало людей, которые целуют иконы. Знаете, что я по этому поводу вам скажу? Давайте славить Христа. Давайте поклоняться Ему. И ради Бога, уберите из своей жизни все, что стоит между вами и Христом. Поклоняйтесь Ему одному, своей жизнью. Поклоняйтесь Ему своим делом, своим домом, тем, как вы поступаете в повседневной жизни, а не только в церкви. Мы сегодня почему-то стали различать улицу и церковь, светская и церковная. Но для Бога никакой разницы нет. И если мы позволяем нашей жизни раздвоиться, то это наша проблема. Четвертый стих читаю. «Но я Господь Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Может, у вас тоже есть свой замысел спасения? Какие-то свои представления о том, как это должно быть? Знаете, иногда слушатели с нами такими соображениями делятся. Вот я считаю, что лучше было бы Богу поступить так-то и так-то. Но знаете, Спаситель один. И план спасения, и замысел спасения тоже один. Спаситель – это Бог, и поскольку это так, идите Его путем и не пытайтесь придумать свои собственные. Иисус сказал, «Я – путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня. И вы это либо принимаете, либо отвергаете. До вас прошли миллионы людей, которые увидели, что это так. И у вас может быть, конечно, свое представление о спасении или свое представление о справедливости, но оно ничего не стоит, потому что Бог – единственный Спаситель. Только Он способен дать и осуществить единственный подлинный план спасения. В 5 стихе мы читаем «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей». И сразу прочту 7 стих. «И я буду для них, как лев». Как скимен буду подстерегать при дороге. И 8 стих. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Дело в том, что лев был образом Вавилона, а леопард или скимен – образ Греции, Александра Македонского. Медведь или медведица – образ Мидо-Персидской империи. Бог говорит, я приду к ним как лев, и как леопард, и как медведь. Я разбросаю их по миру. Бог говорит, я буду судить вас, но я не отрину вас. Я восстановлю вас. Читаем 9 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Друзья, сегодня мы слишком часто обвиняем Бога в том, что с нами происходит. Если вы тоже склонны обвинять или упрекать Бога, то вот вам хороший стих. «Погубил ты себя». То есть не Бог, а ты сам в ответе за свое теперешнее состояние. И при этом Бог готов тебе помочь. Он предлагает тебе помощь. Читаем дальше, 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Первым царем Израиля, тогда еще единого государства, был Саул. Последним царем севера был Иосия, юга – Сидекия. И Бог забрал этих царей. Это был Божий суд. Суд в начале, суд в конце. И Бог предельно четко об этом говорит. Я перейду сразу к 15 стиху. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов». Так оно и есть. Это пустынное, очень тяжелое, очень бедное место и сегодня. Место, где проливается кровь. Место, где совершается несправедливость. И вот мы с вами подошли к последней главе книги пророка Оси. И говорит она о том, что Израиль будет спасен. 14 глава, давайте начнем со 2 стиха. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Да, за ваш грех, за ваше нечестие вы пойдете в плен, но также звучит призыв обратиться. 4 стих. «Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». Представьте себе, человек что-то делает своими руками, а потом начинает этому поклоняться. Собственно, многие так сегодня и поступают. Поклоняются произведению своих рук, ну или своему разуму, своему таланту, своему интеллекту. Но, знаете, если вы это делаете, то вы просто язычник, и Бог положит всему этому конец. Читаем 5 стих. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». Да, они отпали, они отошли от Бога, но Бог говорит: «Я их исцелю». Читаем 9 стих. «Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды». Это, друзья, пожалуй, один из самых победных стихов в Библии. Бог, наконец, победит. Божья любовь восторжествует. Бог говорит Ефрему: «Как я тебя оставлю?» Да, Ефрем ушел к своим идолам. Однако настанет день, когда он поймет, какую ошибку он совершил. И он вернется к Богу и скажет: «Не нужны мне больше эти идолы. Что мне до них?» Я вижу всю трагедию греха, драму человеческого падения, разыгрывающуюся сегодня в мире. Но я верю, что Бог выйдет из этой драмы победителем. Я верю, спасенных будет больше, чем потерянных. Кстати, в этом я не одинок. Об этом, например, много раз говорил великий британский проповедник Чарльз Спержен. Ведь мы с вами видим только то, что сейчас. Мы не можем вырваться нашим зрением за пределы нашего времени. Но давайте помнить, что, например, в прошлом был момент, когда Бог спас весь город Ниневия. Да, менее чем через 100 лет после этого они вернулись в грех, и Бог осудил их. Но в будущем, именно в будущем, произойдет величайшее обращение к Богу. И будет это среди великой скорби. А потом наступит тысячелетнее царство, время спасения. Бог победит. Любовь восторжествует. Наш Бог победно восседает на своей колеснице. Он Бог-владыка. И я хочу устремляться вперед вместе с Богом. Мы подошли к концу книги пророка Оси. В следующий раз вернемся к Новому Завету и будем читать послание Иакова. Ну а пока всего доброго. и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.